костер. Сопки покрыл туман, легкие звуки старого вальса тихо ведет баян.
Евгений Боткин. «Свет и тени русско-японской войны 1904-1905 годов». Из писем к жене доктора Евгения Сергеевича Боткина. Глава 1. В пути. 18 февраля 1904 года. Мы едем весело и удобно. Все едут за одним делом. Все военные совершенно спокойно настроены. Нет никакого разговора о возможных опасностях. Все даже веселы, и большинство рвется на войну. По мере приближения в Сибири становится все теплее. На станциях я выхожу иногда в одной тужурке, в башлыке и папахе. Сейчас здесь, в Челябинске, 9 градусов мороза. Воздух чудный, дорога прекрасная, солнце светит, и лошадка летела стрелой. Интересно было посмотреть этот маленький городок, в котором, однако, все можно найти. Преобладающее ощущение, будто со старой жизни у меня все порвано, и я начал новую. Будто все, что было, осталось в прошлом, или было только сном. Что нет у меня ни семьи, ни общины, ни старых друзей, и что предстоит что-то новое, неведомое. Конечно, это чувство объясняется только полной отрезанностью от вас, отсутствием всяких о вас известий, и, несомненно, только временное. Но не один я испытываю его, а также и капитан К, оставивший жену и 5 человек детей, причем младшему, год с небольшим. Первые дни он очень грустил, особенно по утрам, а добрейший капитан Л, холостяк, помещающийся в одним с ним купе, участливо спрашивал его: «Чем бы мне развлечь вас, голубчик?» Генерал Р обедает за нашим краснокрестным столом и ко всем нам относится удивительно мило. Ложась раньше всех, он первый и встает, и, зная, что предоставленные себе мы рискуем проспать даже обед, будет нас, предупреждая о больших станциях.
«Доктор, извольте приказать себе встать», — разбудил он сегодня меня. «Через полчаса Каинск, и мы стоим там 35 минут».
Днем он сегодня над картой Маньчжурии обсуждал различные возможности нападения японцев, и это было интересно. К нам присоединился еще один офицер, очень хорошо знающий китайцев и их язык. Сегодня я учился у него этому языку и с интересом слушал его рассказы. Ига, линга, санга, сыга, уга, люга, чига, пага, дзюга, шига. Значит, 1, 2, 3, 10. Встречаясь с новым человеком, китаец спрашивает его: «Как твое дорогое имя?» Потом вместо привета спрашивает: «Кушал ты или не кушал?» Отвечаешь: «Кушал», то есть «ги фан ля». Потом задают вопрос: «Сколько прекрасных солнц и лун заключает в себе твоя семья?» На что полагается отвечать: «Грязных поросят у меня столько-то, число детей» и так далее. Чем возвышеннее и любезнее его вопрос, тем униженнее должен быть ответ. В Каинске встретили мы скорый поезд, в котором уезжали женщины и дети. На площадке одного вагона мы увидали милого мальчугана, 6 лет, с которым разговорились. «Как тебя зовут?»
«Адя».
«Значит, Аркадий?»
«Да нет, Адя».
«Да коротко что-то».
«Ну, Андрей Сергеевич».
«А фамилия?»
«Гонзин».
«Откуда едешь?»
«Из порта Артура».
«Бомбардировку видел?»
«Видел».
«Не страшно было?»
«Нет».
Даже забавно было?
Да, забавно.
Что же, ты проснулся от шума?
Да нет, ведь они и утром продолжали.
Близко упала бомба?
Нет, они падали в старом городе, который на берегу, а мы жили в новом, который подальше.
Славный мальчик Ади. Когда поезд тронулся, он мне ласково кивал с платформы, и я еще раз пожал его лапку. Видимо, и на взрослых бомбардировка не произвела особого впечатления. Наше время все больше и больше разнится от вашего. Вчера уже мы опередили вас почти на 3 часа. 21 февраля 1904 года. Сегодня ночью приезжаем в Иркутск, где я и опущу, вероятно, это письмо. Простоим там, кажется, 5.5 часа. И в этом чудном поезде к 9 часам утра будем подвезены к Байкалу. Это огромное удобство, которое вам выхлопотал милейший вас, Уф, начальник поезда, всю дорогу всячески оберегавший и опекавший. Третий день равнина сменилась умеренными возвышенностями с очень недурным сосновым и отчасти березовым лесом. Но местные жители ничего этого не снимают, увлекаясь своими зданиями. В настоящее время мы едем по району богатых угольных залежей. Здесь же родина нефрита и графита. Знаменитый Альберт имел здесь большое дело и роскошный дворец, но однажды уехал и, более говорят, не возвращался. Что с ним сталось, здесь никто не знает. 24 февраля 1904 года. Только вчера телеграфировал тебе о переезде через Байкал, так как в Танхое телеграфа нет, и мы ушли оттуда уже поздно, в 1:00 ночи. Самый переезд был удивительно приятен. Мы ехали в больших кошевах по двое, где обыкновенно едут втроем, и было удобно до чрезвычайности. Я надел на рубашку шерстяную фуфайку, затем жилет, тужурку, летнее пальто, башлык на шею, папаху, доху, рукавицы, а на ноги бурочные сапоги и валенки. Во всем этом я едва дышал, так было жарко. Погода мягкая, кругом по горизонту величественные горы, окружающие громадную площадь снега, прорезанную тут и там вагонами. Они идут по рельсам, но помощью саней, которые везут 2 лошади. Нужно признаться, что везут они очень тихо, и никто как будто за ними не наблюдает. Нашего кучера, бурята, 15-летнего Ивана, подгонять не приходилось, и несмотря на чахлость своих 3 лошадок, он совсем незаметно промчал нас до станции «Середина», стоящий на 25-й версте по середине озера. Дорогой я сладко дремал, и когда открывал глаза, мне казалось, что я вижу чудную северную сказку. Станция «Середина» — большой деревянный барак, снутри обитый войлоком и отлично отопленный. По стенам стоят длинные столы и скамейки. Закуска предлагается даром. Здесь мы встретили ряд обитателей Владивостока, покинувших его еще до бомбардировки. Между прочим, ехали 2 сестры, с одной из которых было 7 человек детей, старший гимназист, а младшему 3 недели, и мать сама его кормит. Мало того, они везут еще с собой 4-месячного щеночка, который еще меньше, чем самый младший член семьи. Едут они очень благополучно. Такие семьи рассаживаются в кошевах иначе, чем мы. Не на сиденье, а прямо на дно ее, так что за ее высокой спинкой они должны быть очень хорошо защищены от ветра. Оставшиеся 22 версты пролетели еще незаметнее. Мы обгоняли войска, не изябшие, а шедшие бодро и весело. Ближе к берегу, в пристани Танхой,
мы стали встречать обозы Красного Креста, сперва Евгеньевской общины, а потом и нашей, Георгиевской. Следующие два дня, как я уже писал, прошли значительно вялее, но о голоде все-таки и речи быть не могло, так как каждый день были станции с недурными буфетами для завтраков и обедов. Поезд стоял всегда достаточно, чтобы все могли насытиться, и цены совсем обычные, но каждую порцию приходилось добывать с боя, с постоянным риском или облить кого-нибудь щами, или самому быть облитым. Услужающие проявляли чудеса своего искусства. Только что ты уберегся от фазана, который пронесли над твоей головой, ты чувствуешь, что кто-то толкает тебя в ноги, и замечаешь, что между ними мальчишка проносит тарелку супа. Сегодня утром приехали мы в Маньчжурию.